Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. Откроет нашу программу выпуск новостей. И я передаю слово моей коллеге Светлане Павловой.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Ингушетии убит один из лидеров боевиков. Политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет в суде. Власти Филиппин проведут тщательное расследование обстоятельств гибели заложников. Среди боевиков, убитых в понедельник в окрестностях Назрани в Ингушетии, лидер местных вооруженных формирований 23-летний Элис Гарданов. Об этом сообщило управление ФСБ по Ингушетии. По его данным, Гарданов был причастен к ряду терактов и других преступлений, совершенных на территории Ингушетии. Сотрудники спецслужб в районе селения Плиево попытались остановить автомобиль для проверки документов. Однако находившиеся в нем люди открыли огонь. В ходе перестрелки все четверо нападавших были убиты. Сотрудники ФСБ не пострадали. В Кизлярском районе Дагестана неизвестными убит местный житель. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, в понедельник вечером к дому жителя села Ясная Поляна подъехала группа вооруженных людей и застрелила хозяина. Нападавшие скрылись. Через два часа в селении Хуцеевка того же района группа людей в масках была обстреляна мечеть. Никто не пострадал, зданию нанесен ущерб. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции. В Пресненском суде будет рассмотрено дело о задержании Немцова и ряда других оппозиционных активистов в воскресенье на Новом Арбате, где они пытались провести несанкционированное шествие по случаю Дня государственного флага. Замоскворецкий суд рассмотрит ситуацию 31 июля, когда сопредседатель движения «Солидарность» был задержан на Триумфальной площади, где оппозиции также не разрешили проводить акцию, сообщает Интерфакс. Белоруссия и Латвия подписали трансграничное соглашение. Во время визита в Ригу министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Сергей Мартынов и его латвийский коллега Айвис Ронис подписали соглашение, которое представляет жителям приграничных районов право посещать соседние регионы на основании разрешений, выданных в упрощенном порядке и сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость разрешений – 20 евро. Во время встречи с премьер-министром Валдисом Домбровскисом стороны обсудили подготовку запланированной на 22-25 сентября в Риге национальной выставки Республики Беларусь и Белорусско-Латвийского инвестиционного форума «Балтийский регион 2010». В завершении визита Сергей Мартынов посетил Рижский свободный порт, где встретился с вице-мэром Риги Айнером Шлессерсом. Состоялся разговор по реализации двухсторонних проектов по перевалке белорусских грузов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Филиппин Бининьо Акино заявил, что власти проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников столицы страны Манили, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. Погиб также и захватчик, бывший офицер филиппинской полиции, который был уволен за различные нарушения и добивался восстановления на службе. Он был застрелен снайпером, но, судя по всему, успел убить нескольких пассажиров захваченного туристического автобуса. По меньшей мере, 7 заложникам удалось выжить, некоторые из них ранены, один в критическом состоянии. Ранее нападавший отпустил 9 пассажиров. Власти Пакистана могут столкнуться с трудностями при распределении средств на восстановление страны после катастрофических наводнений. Об этом заявил в интервью агентства Reuters глава Департамента Международного валютного фонда по Средней и Центральной Азии Масуд Ахмед. ООН сообщает, что пока собрано только 70% от 460 миллионов долларов, которые необходимы Пакистану в экстренном порядке. В результате самых сильных в истории страны наводнений более 16 миллионам пакистанцев грозят недоедание и болезни.
Более 1,5 миллионов человек проходят лечение от разного рода недомоганий. В основном расстройств кишечника, респираторных заболеваний, кожных болезней и различных инфекций.
Сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Пол Гарвуд. Затопленные в Пакистане 11 тысяч селений, разрушены более 1 миллиона домов. На юге страны в провинции Синд сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения. В Вашингтоне сейчас проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. Польше предъявлены обвинения сотрудникам спецслужб Польской Народной Республики, пытавшимся почти 30 лет назад отравить легенду профсоюза «Солидарность» Анну Валентинович, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Зиковицкий.
Следователи Института национальной памяти Польши установили, что в октябре 1981 года трое агентов службы безопасности Польской Народной Республики превысили свои служебные полномочия, разработав план отравления Анны Валентинович. Они намеревались подсыпать активистке «Солидарности» большую дозу препарата под названием фуросемид. Операция, однако, не удалась. Теперь бывшим сотрудникам спецслужб грозит до 5 лет тюремного заключения. Свою вину они признали. Забастовки на судоверфях на Балтийском побережье Польши начались с увольнения с работы крановщицы Анны Валентинович. Это привело к созданию первого независимого профсоюза в так называемых странах социалистического лагеря – «Солидарность». Когда Анна вступила в «Солидарность», я и не только я, все мы имели такое чувство, что это очень поможет нам выиграть.
Я имею такое чувство выиграть.
Вспоминает Валентинович ее соратник Анджей Гвязда. Анна Валентинович погибла в катастрофе президентского самолета под Смоленском 10 апреля нынешнего года. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла акт провозглашения независимости Украины. В декабре того же года этот документ был одобрен большинством украинцев в ходе референдума. Вскоре, 8 декабря 1991 года, Беловежской пуще российские, украинские и белорусские лидеры подписали соглашение о распуске Советского Союза. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поздравила украинцев с Днем Независимости, пообещав, что Соединенные Штаты продолжат способствовать развитию демократических институтов на Украине. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Активисты движения «Солидарность» сегодня предстанут перед судом по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. Новая книга о первом президенте России Борисе Ельцине выходит в свет. Предисловие к ней написал второй глава государства, нынешний премьер-министр Владимир Путин. Калининграду предложили Цуканова. Согласны ли в самом западном российском регионе с выбором президента Медведева? Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня и в среду в Москве состоятся судебные заседания по делам об административных правонарушениях активистов движения «Солидарность» Бориса Немцова, Михаила Шнейдера и Льва Пономарева. Их обвиняют в неповиновении милиции. По данным правоохранительных органов, лидеры «Солидарности» были задержаны за попытку провести несанкционированное шествие в центре Москвы в честь Дня государственного флага России. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
В воскресенье, 22 августа, активисты движения «Солидарность» вышли на станции метро «Краснопресненская» и направились к памятному знаку на месте гибели защитников Белого дома. Торжественное мероприятие было решено провести в виде митинга и последующего шествия по Новому Арбату. Шествие, неразрешенного столичными властями. В санкционированном митинге приняли участие около 150 человек. После митинга был развернут государственный флаг Российской Федерации и предпринята попытка пронести триколор по Новому Арбату. Не получилось. В результате дело окончилось административными задержаниями, в том числе организаторов акции Бориса Немцова, Михаила Шнейдера и Льва Пономарева. Им инкриминируют неповиновение милиции и организацию несанкционированного мероприятия. У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Ко мне подошел капитан милиции и сказал, что мне хочет задать вот пару вопросов некий майор, который является его начальником. Как выяснилось потом, фамилия этого майора Муха. И, значит, мы стояли некоторое время, значит, ждали этого майора Муху. Он так и не пришел. Мне надоело ждать. Я говорю, может, я тогда пойду? Он говорит, нет, давайте еще подождем. Я говорю, ну вы тогда с ним свяжитесь по рации. Знаете, собственно, подойдет он, не подойдет, ждать его. Да, он говорит, хорошо, сейчас свяжусь. И тот ему ответил, муха, говорит, давайте тогда ждите меня в автобусе, в милицейском. Я ничего не подозреваю, говорю, ну, может, я тогда поеду? Он говорит, да нет, ну, давайте подождем в автобусе. Мы сели в автобус. Я позвонил Немцову, я говорю, меня задержали, я в автобусе. Он говорит, я сейчас попробую тебя вызволить. Проходит какое-то время, и Немцов подходит снова к автобусу, говорит, меня тоже задержали. Вот, собственно, так мы оказались с Немцовым в одном автобусе. Мне даже не предъявили, в чем меня обвиняют, за что меня задерживают.
Рассказывал активист движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Административное дело Бориса Немцова будет рассмотрено в суде сегодня, 24 августа, а Михаила Шнейдера и Льва Пономарева в среду, 25-го. Вменяемая организатором несанкционированного шествия в честь Дня государственного флага неповиновения милиции, Шнейдер прокомментировал так.
Этого вообще не было, это просто абсурд.
Доктор юридических наук Илья Расолов прогнозирует, что подобные конфликты оппозиционеров с властями будут продолжаться. При этом правоохранители формально исполняют предписанные нормы.
Есть, конечно, противоречие 31 статье с тем, что было уже принято на протяжении этих 10-15 лет в российском законодательстве. Но вместе с тем нужно отметить, что Конституция устанавливает только лишь базовые принципы, которые корректируются в рамках федеральных и иных законов. Это распространенная практика. Можно взять, к примеру, Францию или Германию. Там тоже установлено в Конституции право мирного шествия, собрания и так далее. Но попробуйте просто так где-то пройтись. Конечно, вы должны получить разрешение у местных властей. Поэтому де-факто это разрешительная система, хотя она должна быть, конечно, уведомительной. Второй момент, на который следует обратить внимание, это не просто люди вышли или стояли. Это политические и общественные лидеры, которые таким образом привлекали к себе внимание. Они шли с определенной целью. Они сами судебно ответят на этот вопрос, какая это была цель, что кто кому говорил. Но сами лидеры, во-первых, должны быть готовы к возможным задержаниям. Нужно каким-то образом готовиться к возможным провокациям и со стороны представителей власти. Я думаю, что подобная практика будет продолжаться.
Попытка справить День флага России и пронести его по Новому Арбату обернулась для активистов «Солидарности» административными задержаниями и судопроизводством. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит книга Бориса Минаева о первом российском президенте Борисе Ельцине. В журнале «Огонек» опубликована одна из глав книги и предисловие, которое написал премьер-министр России Владимир Путин. В предисловии Путин пишет, что, цитирую, «масштаб фигуры первого президента России Бориса Николаевича Ельцина трудно переоценить». Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал все на себя открыто и даже с вызовом. Все, что он делал со страстью, отдавая делу всего себя без остатка. Настоящая оценка тому, что сделал первый президент России, будет дана не нами и, наверное, не нашими детьми. Масштаб преобразований, которые произошли в России в конце 20-го столетия, был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было им сделано. Конец цитаты. Это фрагмент предисловия, которое написал Владимир Путин к новой книге о Борисе Ельцине. Что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. В середине часа, напомню, мы, как всегда, принимаем звонки в прямой эфир. А сейчас давайте послушаем опрос на улицах Пятигорска. Его подготовила Лада Леденева.
Эпоха Ельцина, ну, связана у меня с такими ужасными воспоминаниями. Чеченская война, которую он не мог остановить, а только разжигал, по-моему, неумелыми действиями. То, что развалилась страна. Он считал, что он дает демократию. Берите власти сколько хотите. Я считаю, что это просто дали волю бандитам, разбойникам. У меня ничего хорошего, кроме ужаса, понимаете, во всех отношениях.
Все попродавали 90-е годы, все, что можно было. А сейчас те, кто приобретал все, они живут нормально. Недвижимость. Он ничего не мог остановить. Все финансировалось, наверное, вся Россия, все финансировала Чечню, войну в Чечне. Вот и все. Ну, не знаю, то, что он алкоголик был веселый, я могу сказать, и все. Больше ничего хорошего.
Свобода вообще-то выбора. Свобода вообще внутренняя и внешняя относительно. Штурм Белого дома тоже, конечно. Ну и, конечно, свобода предпринимательства. Хотя я не смогла воспользоваться этим. У меня была своя работа. Сожалею сейчас, что упущено время. Но больше хорошего, потому что я оптимист по натуре.
Отказ от лидирующей роли партии, во-первых. Возвращение русского флага, русского герба. Вот это приятно. Возвращение Думы. Только она теперь, конечно, состоит не из таких думцев, как хотелось бы. Конечно, это яркая личность. яркой, выдающейся личностью, я считаю, на фоне вот современных руководителей.
Бардак. Ничего хорошего не вижу. Нигде, ни сейчас, ни потом, ни тогда. Нету хорошего. Потому что у нас народ бестолковый, поэтому и так живем.
У меня очень негативное отношение к периоду правления Ельцина. Все, и чеченские войны, и бардак в стране, и разгул бандитизма, и все.
Хорошее то, что церкви стали у нас возрождать. Вот это мне очень даже нравится.
Материальная жизнь улучшилась, хотя подрабатывали сначала все. Это нравилось. И, например, я не буду говорить, где я работала, но то, что у нас, например, были постоянные каждую неделю собрания. То одни, то другие, то прочее. Вдруг этого не стало. Это было облегчение в этом плане. Мне, например, это нравится.
Разорил страну Борис Николаевич полностью вместе со своей дочкой. А жили бы лучше бы, если бы он к власти не пошел. Да Путин спас, сделал, чтобы войны не было в Чечне. Только единственный человек. Пускай хоть деньги отдал, но зато войны нет.
Ну, в принципе, знаете, никто не взялся, а он взялся. Его ругают, а ты сам возьми и попробуй. Легко ругать, а тяжело делать.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы считаете главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизлярском районе Дагестана неизвестными убит местный житель. В том же районе этой ночью группа людей в масках обстреляна мечеть. Как сообщается, никто не пострадал. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. В Вашингтоне проходят переговоры Международного валютного фонда с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Драматические события, сопровождавшие День российского флага. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с участником акции на Новом Арбате и заявителем митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. В Хомовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Платон Лебедев накануне начал давать показания. Его обвиняют в легализации доходов от нефти, якобы похищенной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Сам Ходорковский выступал в суде около месяца. Речь Платона Лебедева, по прогнозам его адвокатов, может растянуться на 2 недели. Рассказывает Любовь Чижова.
Выступление бывшего руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева, начавшееся в Хомовническом суде Москвы в понедельник, больше походило на урок географии. Он указал суду на серьезную ошибку в обвинительном заключении. Там указано, что компания «Минотеп» была зарегистрирована на острове Гибралтар на озере Эри в штате Огайо в США, тогда как по его данным и по информации Большой советской энциклопедии Гибралтар принадлежит Великобритании и находится на юге Пиренейского полуострова. Лебедев пояснил суду, что покупка на Гибралтаре компании, позднее переименованной в «Минотеп», осуществлялась в строгом соответствии с законом о валютном регулировании на основании лицензии Центробанка. За ходом выступления Платона Лебедева следила журналист «Новой газеты» Вера Челищева.
Платон Лебедев, как известно, человек эмоциональный, и он всегда называет вещи своими именами. В частности, он делает акцент в своих показаниях на том, что все обвинение сфабриковано, и он это четко объясняет, оперируя слайдами и презентациями. Во-первых, он сказал, что легализация через структуру группы «Минотеп», директором которой он был, была просто невозможна, потому что в «Минотепе» структура была выстроена очень четко, и во всем был контроль. Зачислить на счета банк «Минотепа» было невозможно какие-то грязные левые деньги. И по словам Лебедева, я цитирую, там каких-то 4-5 грязных долларов, они тут же попортили репутацию группе «Минотеп». Он также рассказывал о том, что следователи, чтобы как-то прийти к этой легализации, чтобы как-то ее придумать, приписали группе «Минотеп», директором которой он был, добычу нефти. тогда как группа Минотеп такими вещами никогда не занималась. Ну и вот на этом делает основной акцент Лебедев. Он также заметил, что когда в 2004 году арестовали счета «Открытой России», эти арестованные деньги до сих пор не вернули потерпевшим, и на проценты от этих денег кто арестовал счета и кто вообще организовал дело ЮКОСа. И при этом никаких замечаний ни судья, ни прокуроры Лебедева не делали. И когда он конкретно указывал на то, что они живут на арестованные деньги, конкретно указывал там прокурору Лохтину, они молчали в ответ.
Рассказывала журналист «Новой газеты» Вера Челищева. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер предполагает, что его выступление в суде может растянуться на 2 недели.
Мы прогнозировали так вот примерно, да, что они займут где-то 2 недели, но все будет зависеть от того, как долго в течение дня он сможет говорить, потому что это, естественно, напряжение на связке, и может быть так получиться, что он не сможет говорить, естественно, целый день, будет говорить по полдня. Но пока вот по нашим прикидкам это займет где-то 2 недели. Мы с самого начала говорили о том, что происходит расправа над нашими подзащитными. В общем-то, судья Данилкин достаточно корректно процесс вел с самого начала, но дело в том, что, несмотря на такую внешнюю корректность, да, он отказывает в удовлетворении всех значимых для защиты ходатайств. То есть он удовлетворил отводы всех специалистов, на которых настаивали прокуроры. Он отказал нам в ходатайствах и об истребовании тех документов, которые нам были необходимы, и при общении многих документов, которые мы просили. То есть, если внешний процесс отличается от процесса в Мещанском суде, то, по сути, я бы не сказала, что наши права соблюдаются лучше, чем соблюдались в Мещанском. Естественно, у нас прогнозов никаких нет. Мы будем делать свою работу до конца, мы будем выступать в прениях и будем до конца убеждать суд в невиновности наших подзащитных. А уж какое решение примет суд, то это решение будет на его совесть.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Лебедева. Липцер. Это второй судебный процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 31 мая 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов и этапированы в колонии. Позднее Мосгорсуд снизил им наказание до 8 лет каждому. О втором уголовном деле стало известно в 2005 году. В 2009 Ходорковского и Лебедева возвратили в Москву в связи с предстоящим судом по этому второму делу. Оба сейчас находятся в следственном изоляторе. Их обвиняют в хищении чужого имущества организованной группой в крупном и особо крупном размерах и его легализации. О том, кому выгоден новый судебный процесс над Лебедевым и Ходорковским, рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Второй процесс Ходорковского понадобился тем людям, которые его посадили. И это в первую очередь Владимир Владимирович Путин и Игорь Иванович Сечин. Рационально они поступили или нет, мне трудно сказать, но совершенно очевидно, что они боятся Ходорковского на свободе. Боятся его двояко. Во-первых, на свободе он сможет более активно участвовать в судебных исках, в возвращении себе хотя бы части активов ЮКОСа, которые у него, ну, скажем так, некорректно отняли. Сейчас этим занимается Незвин, занимается, между прочим, не без успеха, но Ходорковский на свободе, он экономически опасен для тех, кто проглотил ЮКОС. Кроме того, я думаю, что они считают его и политически опасным, и не без оснований. Потому что, если на момент посадки Ходорковского народ рукоплескал, как же, олигарха посадили, сейчас отношение к Ходорковскому в обществе изменилось, и он вполне может стать одним из лидеров оппозиции, опять-таки оказавшись на свободе.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Сам Михаил Ходорковский также называет свое второе уголовное дело политически и коррупционно мотивированным и заявляет, что процесс инициирован людьми, которые не хотят его выхода на свободу. Уголовное преследование экс-глава ЮКОСа объясняет тем, что он поддерживал независимую оппозицию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем, которые судьба американского рядового Бергдала, захваченного талибами в Афганистане. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Кто он? Единственный американский солдат, находящийся в плену у талибов. Новообращенный правоверный мусульманин, искренне перешедший на сторону своих тюремщиков, или пытающийся выжить пленный, чья голова оценивается талибаном в $1 миллион? В понедельник представитель Пентагона потребовал от талибов прекратить использовать 24-летнего Боуа Бергдала, плененного чуть больше года назад, в пропагандистских целях. Представитель Министерства обороны потребовал возвращения рядового и предупредил похитителей о том, что они несут полную ответственность за его жизнь. Судьба рядового Бергдала, родом из небольшого городка в американской глубинке Вайдаха, стала предметом необычного заочного противостояния Пентагона и Талибана после того, как в понедельник две британские газеты опубликовали интервью с одним из руководителей талибов в провинции Пактика, утверждающего, что солдат принял ислам, взял имя Абдулла, помогает Талибану советом и знаниями и чувствует себя своим среди исламских боевиков. По словам источника британских газет, Бергдал научил талибов, как с помощью мобильного телефона детонировать взрывные устройства. Он рассказал им о технике засад, используемой американской армией. «Впрочем, многое из того, что он нам рассказал, мы знали и без него», — сообщил командир талибов. По его словам, Бергдал попал в плен, когда он вместе с афганским солдатом возвращался с наблюдательного поста. Их засекли неподалеку от одной из деревень, была устроена засада, афганский солдат был убит, американец взят в плен. Американская разведка подозревает, что американские пленные находятся на территории Пакистана. Сведения о сотрудничестве американского пленного с Талибаном, подтвержденные афганскими спецслужбами, встречены скептично некоторыми американскими экспертами. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox Роберт Янг Фелтон, журналист, специалист по экстремальным ситуациям, работавший в Грозном, Ираке, Афганистане, в Либерии. «Я не верю в эти заявления представителей Талибана. Это частая пропагандистская кампания. Но я верю в то, что Бергдал мог создать видимость перехода в ислам. Тюремщики часто требуют этого от пленных. Мало того, по моим сведениям, талибы очень озабочены тем, как сохранить его здоровым и невредимым. Они уже пытались обменять его на целый ряд своих руководителей, находящихся в тюрьмах в Баграме и Гуантанамо. В декабре на меня выходили представители талибов и предлагали вернуть солдата за 1 600 000 долларов. Я передал эту информацию американскому командованию, но Соединенные Штаты не платят выкуп и не обменивают заключенных на солдат». Боув Бергдал, как считается, лишь единственный американский военнослужащий, находящийся в плену у талибов. Страсти по поводу строительства мусульманского центра и мечети рядом со Всемирным торговым центром, как выясняется, не ограничиваются Манхэттеном. Планы строительства мечети в других районах Нью-Йорка, а также во Флориде и в Теннесси, вызывают резкую оппозицию. Слово Алану Давыдову.
В Мёрфрисборо, тихом пригороде Нэшвилла, штат Теннесси, мусульманская община более 30 лет совершала богослужения в импровизированных помещениях. И этого, казалось, никто не замечал, даже после терактов 11 сентября. Однако предложенный в этом году лидерами общины проект строительства исламского центра со школой и плавательным бассейном, к их удивлению, встретил массовое сопротивление местных жителей. Согласно результатам опроса еженедельника Time, 43% американцев отрицательно относятся к мусульманам. Этот показатель намного выше рейтинга недоверия к другим конфессиям. Эксперты говорят о том, что эмоции накаляются. Среди возможных причин – растущая боязнь доморощенного терроризма после расстрела мусульманином-военнослужащим своих сослуживцев в Форт-Худе и попытки взрыва на Нью-Йоркской Таймс-сквер. Вместе с тем, большинство американцев позапрошлое воскресенье с удивлением узнали о регулярных мусульманских богослужениях, проводимых мусульманами в Министерстве обороны США. Об этом телекомпании CNN сообщил конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Джеральд Недлер. «Хочу отметить, что существует мечеть в здании Пентагона, которая также является местом памяти жертв терактов 11 сентября. И против этого никто не возражает». Как вскоре выяснилось, речь идет не о мечети в традиционном представлении, а о большом зале, в котором каждый желающий сотрудник Центрального аппарата военного ведомства может вознести молитву, говорит представитель пресс-службы армии США Джордж Райт. «Зал богослужений при Пентагоне был открыт в ноябре 2002 года, в том самом крыле здания, которое было восстановлено после террористической атаки 11 сентября 2001 года. С понедельника по пятницу с 11 утра до 3 дня здесь проходят многочисленные богослужения различных конфессий, включая протестантов, католиков, иудеев, мормонов, индусов и мусульман. Мы открыли эту молельню для того, чтобы каждый мог здесь обратиться к Богу и умиротворить свою душу». По словам Джорджа Райта, инспекторы из управления военных капелланов побывали в молельном зале Пентагона полтора года назад с проверкой, и им не было подано ни одной жалобы касательно мусульманских богослужений.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Ревью. Музыкальная полка» Соломона Волкова, «Довлатов. 20 лет после смерти». Интервью «Комплекс Плюшкина». Гость американского часа – психолог Гейл Стекетин. книжное обозрение Марины Ефимовой, «Повелитель мух», новая биография Голдинга и кинообозрение с Андреем Загданским, Нью-Йоркский фестиваль режиссера Кена Рассела. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Главные новости коротко. Среди 4 боевиков, убитых в понедельник в окрестностях Назрани в Ингушетии, лидер местных вооруженных формирований Ильяс Горданов, сообщило управление ФСБ по Ингушетии. В Кизлярском районе Дагестана неизвестными убит местный житель. В том же районе этой ночью группой людей в масках обстреляна мечеть, никто не пострадал. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. Президент Филиппин Бениньо Аквино заявил, что власти проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников в столице страны Маниле, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. Власти Пакистана могут столкнуться с трудностями при распределении средств на восстановление страны после катастрофических наводнений. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава Департамента Международного валютного фонда МВФ по Средней и Центральной Азии Масуд Ахмед. В Вашингтоне проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. По меньшей мере 36 человек погибли в понедельник в результате 3 взрывов на юге и северо-западе Пакистана. Афганской армии и полиции нужно еще не меньше года, чтобы взять на себя обеспечение безопасности страны, заявил американский генерал Уильям Колдуэлл, командующий миссией НАТО в Афганистане, занятой подготовкой местных сил безопасности. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. В американском Лас-Вегасе на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победила 22-летняя жительница Мексики Химена Наварретте. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Свинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню повод. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит в свет книга Бориса Минаева о первом российском президенте. В журнале «Огонек» опубликована одна из глав книги и предисловие, которое написал премьер-министр России Владимир Путин. В предисловии Путин пишет, что масштаб фигуры первого президента России трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал все на себя открыто и даже с вызовом. Все, что он делал со страстью, отдавая делу всего себя без остатка. И настоящая оценка тому, что сделал первый президент России, будет дана не нами и, наверное, не нашими детьми. Масштаб преобразований, которые произошли в России в конце 20-го столетия, был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было сделано Борисом Ельциным. Наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с автором книги Борисом Минаевым.
Работа над книгой продолжалась несколько лет, и вот сейчас она выходит в свет к книжной ярмарке. Биография, она построена хронологически. Это, в принципе, требование редакторское для всех книг серии ЖЖЛ. Вот рассказ о жизни героя от рождения до смерти в данном случае.
Что для вас было самое интересное в работе над этой книгой?
Ну, это была очень сложная для меня работа. Наверное, самое интересное, это просто первый, может быть, последний для меня такой писательский опыт, когда ты знаешь, что об этом человеке уже очень много написано, и всякого разного, написан на разных языках, разными авторами. И это как бы некий вызов для автора сделать какой-то свой взгляд, свой вариант этой судьбы. Это просто вот такая творческая задача, очень сложная. Решить ее, это было для меня самое интересное.
Какими источниками вы пользовались?
Пользовался опубликованными. Есть там две американские биографии Ельцина, есть вообще много книг зарубежных исследователей. Ну и, конечно, огромное количество мемуарной литературы. Но больше всего, наверное, мне помогла книга «Эпоха Ельцина». Это сборник статей, написанных людьми, которые с ним работали, его помощники, сотрудники его администрации. Там очень много документов, очень много фактологического материала. Ну и то, чем не могли воспользоваться другие биографы, это интервью с Наиной Иосифовной Ельциной и с его дочерьми.
То есть это вы лично с ними встречались?
Да.
Скажите, что для вас значит Борис Ельцин? Как вы оцениваете его роль в российской истории?
Я оцениваю его как великого человека, совершившего важный, очень исторический шаг, то есть который, может быть, другие политики не могли бы совершить в силу его личных качеств, мужества, решимости, силы какой-то внутренней. Хотя, в общем, страна находилась в очень тяжелом состоянии, состоянии какого-то вот развала, раздрая, но вот благодаря его мужеству удалось из этого состояния выйти. Хотя я понимаю, что к нему отношение очень неоднозначно и будет неоднозначным, и только историки, наверное, будущие историки создадут какой-то объективный портрет этого времени, но сознавая все это, я очень позитивно отношусь к его роли.
А что вы думаете об этом предисловии, которое написал Владимир Путин?
В нем очень чувствуется какое-то личное отношение Путина к Ельцину. Личное уважение, личная благодарность, ну, даже восхищение этим человеком. Мне это было приятно. Мне кажется, что вот отношение к 90-м постепенно в обществе должно меняться, и, может быть, эта книга и это предисловие как-то сумеет это изменить.
С автором книги о Борисе Ельцине, первом президенте России, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Сегодня мы спрашиваем, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. У нас есть первый дозвонившийся. Это Марина из Москвы. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, вот Ельцин – это такой человек, для которого не нужна биография, по крайней мере, сейчас. Мы все жили в эпоху Ельцина. И самое главное, я думаю, у вас сегодня какой-нибудь юбилей, потому что самое главное – это свобода, которую он нам дал. Мы этого никогда не забудем. А вот фарисейские слова Путина в предисловии – это просто вот черная грязь, которую... Он уничтожил все то, что сделал Путин. Почти все. Он почти все не может уничтожить. В этом-то и величина Ельцина, что все уничтожить нельзя. Но он делает все, чтобы уничтожить все плоды, которые принесла эпоха Ельцина.
Это был звонок из Москвы от Марины. Несколько сообщений с нашего пейджера. 660-1046 номер. И номера для СМС-сообщения 8-903-743-2801. При Ельцине были зачатки настоящей демократии, а нынешние бонзы лишили народ и этого, пишет нам Игорь Михайлович из Германии. Согласен с Путиным в его предисловии книги о Ельцине, но добавил бы, что трудно переоценить тот неимоверный морально-экономический и социальный урон, который нанес Ельцин стране и народу, считает Владимир из Алабина, Московская область. Самым главным событием правления Ельцина и его семьи считаю Беловежскую тайную вечерю 7 декабря 1991 года. Все остальное – московская мясорубка 93-го, чеченские войны, гибель миллионов советских людей, обнищание страны – вот итоги этого события, положившего начало всем нашим бедствиям. Это сообщение от Николая Бороды из Брянской области. Борис из Москвы до нас дозвонился. Борис, на ваш взгляд, что было главным событием в годы президентства Ельцина?
Да, доброе утро, спасибо. Главная заслуга Бориса Николаевича Ельцина, если кто забыл, я напоминаю, это то, что именно он наполнил пустые полки наших магазинов продуктами и товарами. И не только в двух столицах, но и по всей стране. А также дал, фактически он уничтожил слово «дефицит», а также... Он дал возможность каждому человеку жить по его способностям. Спасибо.
Это был Борис. А сейчас на линии прямого эфира с нашей студией Владимир. Тоже из Москвы звонок. Владимир, на ваш взгляд, что было главным событием в годы президентства Ельцина?
Здравствуйте. Я вот, говоря о Ельцине, скажу, что для меня это характерный человек в том плане, что я никогда еще не видел, что так можно... обещать, идя к власти, и так можно всех кинуть и делать ровно противоположное тому, что вы обещали. Первое, основное было разграбление всей России. Сегодня результаты так называемой приватизации, которую называют прихватизацией, народ ее не признает, она нелегитимна, она незаконна, это по существу воровство. И поэтому вот эти все нувориши, которые сейчас на яхтах катаются по Европам и перекачали туда все деньги и готовят себе там отходные, да, но я думаю, что в принципе, вот эта ельцинская политика...
Владимир, но вы сейчас говорите о негативе, а что, какие-нибудь позитивные воспоминания у вас остались?
Позитивные воспоминания о Ельцине. Только вот период, когда он шел к власти, да, он породил определенные надежды. И какой-то был свет такой забрезжил, что я подумал, надо же, в России появилась историческая фигура, которая поможет. Но когда он начал крушить и кромсать все, и все это под пьяную руку, то это вообще... Каждый день мы вставались с ужасом, что будет завтра.
Спасибо, Владимир. Еще один звонок мы успеем принять в этом часе. Андрей из Екатеринбурга до нас дозвонился. Андрей, на ваш взгляд, что было главным событием в годы президентства Ельцина?
Здравствуйте. Вот свобода, вот главное, вообще два слова... Надежда, какая-то надежда, а потом появилась как бы тревога, такое ощущение, кто-то пытается прибрать, вот как бы лапу наложить, прибрать к рукам. Вот тревога, только потом стало понятно уже, что это пошло, вот что это такое.
Ну что ж, вот этим звонком из Екатеринбурга мы завершим общение с нашими слушателями в первом часе программы «Время свободы». В 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. Его подготовил и представит вам Сергей Сининский.
Ущерб агропромышленному комплексу России от недавней засухи оценивается почти в 33 миллиарда рублей, заявил заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По данным министерства, из-за аномальной жары посевы зерновых в стране погибли на 11 миллионах гектаров, или примерно на четверти всех засеянных площадей. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в нынешнем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, почти на треть меньше, чем в прошлом году. В России к 23 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 40,7 миллиона тонн зерна. Это на 17,8 миллиона тонн меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Бункерный вес зерна обычно на 7-8% превышает его чистый вес, но в жаркие годы эта разница может быть заметно меньшей. При этом урожайность зерновых к уровню августа прошлого года снизилась на 22%, составив 20,7 центнера с гектара. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 0,9% и к 18 августа составила 1 миллион и почти 750 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу августа составило примерно 5 миллионов 360 тысяч человек, или 7% численности экономической активного населения. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение второй декады августа на 0,5 процентного пункта, до уровня 8,76% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине прошлого года, когда Банк России организовал такой мониторинг, эта ставка в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15% годовых. Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 10 по 16 августа повысились в среднем на 0,1%, а в целом с начала года на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизлярском районе Дагестана неизвестными убит местный житель. В том же районе этой ночью группа людей в масках обстреляла мечеть. Как сообщается, никто не пострадал. Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня дважды предстанет перед мировым судом в Москве. В обоих случаях Немцова обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции в ходе несанкционированных акций. Власти Филиппин проведут тщательное расследование обстоятельств операции по освобождению заложников в столице страны Маниле, при которой в понедельник погибли 8 туристов из Гонконга. В Вашингтоне проходят переговоры МВФ с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. Правительство Германии объявило, что планирует сократить численность вооруженных сил примерно на 1/3. На Украине сегодня отмечают 19-летие со дня провозглашения независимости. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Со свежей прессой в студию вошла Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
И с какой же темы вы начнете?
Начну я с того, что бывший офицер спецбатальона «Восток» Иса Ямадаев вчера публично признал смерть своего брата, командира этого батальона, героя России Сулима Ямадаева, по официальным данным, застреленного еще в марте 2009 года в эмирате Дубай. По версии Иса Ямадаева, Сулим пережил покушение, но его жизнь поддерживал специальной аппаратурой, которую родственники теперь решили отключить. Сегодня в Гудермесе состоятся заочные похороны героя. Все это стало возможным после того, как Иса Ямадаев встретился с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, перевоплотившись из его главного недруга в ближайшего соратника, пишет газета «Коммерсант» в публикации, вынесенной на первую полосу. Иса Ямадаев перешел в стан врага. Ну, а «Московский комсомолец» тоже эту тему освещает, ну и не только он, эта тема сегодня весьма популярна, и утверждает издание, что одним из условий примирения стало возвращение младшему Ямадаеву собственности в Гудермесе. И озаглавлена эта публикация в МК «Брать за брата». Еще одна тема, которая сегодня тоже имеет широкое освещение. Обстановка в Дагестане резко обострилась. Буквально за сутки ряд тревожных событий. Два подрыва автомобиля, покушение на заместителя мэра Кизляра, похищение полковника погранслужбы и расстрел милицейского поста. «Дагестанский гамбит». Публикация на первой полосе газеты «Известия». И на эту же тему «Взрывная волна». Первая полоса газеты «Время новостей». И отмечает издание, ну, как, впрочем, и «Известия», и все прочие, что вся вот эта серия терактов происходит в Дагестане после ликвидации Магомеда Али Вагабова. Центральная же публикация на первой полосе «Времени новостей» озаглавлена сегодня «Казинокрады». К межрегиональным конфликтам на просторах России добавился еще один, сообщает издание. Краснодарский край решил лишить Ростовскую область права на участие в создании одной из четырех российских игорных зон «Азов-Сити». Скандал способен нанести репутационный удар не только по недавно приступившему к работе ростовскому губернатору Василию Голубеву, но и по федеральным властям, если они переиграют недавно установленные установленные ими самими новые правила функционирования игорного рынка.
Вижу, что «Время новостей» пишет, кстати, и о деле ЮКОСа сегодня на первой полосе.
Да, это экскурсия по бизнесу, это тоже вынесено на первую полосу, публикация, и рассказывается в ней о том, как экс-глава Минотепа Платон Лебедев рассказывал суду об истории своей компании. Газета «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе, «Почту России» отправят в частные руки. Акционирование «Почты России» может завершиться уже в первом квартале 2012 года, сообщает газета. Капитализация «Почты» после смены ее формы собственности может достигнуть 25-50 миллиардов рублей, а в случае выхода на биржу 200-250 миллиардов. Это к 2020 году. Основной проблемой, с которой столкнется почта, станет инвентаризация ее имущества, предупреждают юристы. Муниципалитеты и частные лица могут начать отстаивать свои права на имущество в судах. Газета «Ведомости», центральная публикация на первой полосе сегодня озаглавлена «Налог на инновации». Минфин нашел новые источники доходов бюджета. Это новое оборудование, а также украденные или утерянные товары. Минэкономразвитие опасается, что эта мера помешает модернизации производства. Ну и еще на первой полосе «Ведомости» сообщают о том, что в течение нескольких часов доступ к архиву электронной почты Федеральной службы охраны мог получить любой желающий. Вчера вот на российских интернет-форумах появилась вот эта информация о взломе электронной почты ФСО. Дыра во власти. Первая полоса газеты «Ведомости». Первая же полоса «Новых известий» посвящена грядущему 1 сентября.
Школа.
Школа. День закрытых дверей. По данным Роспотребнадзора, в общей сложности двери перед учащимися распахнут почти 53 тысячи школ. Часть образовательных учреждений закрыли по причине малокомплектности. В каких-то до сих пор не завершен капремонт. А две школы сгорели во время августовских пожаров. Приемка российских школ к новому учебному году подходит к концу в эти дни. И целый ряд министерств и ведомств, это МЧС, МВД, Минобразование, Роспотребнадзор, выявляют все новые нарушения, которые могут привести к закрытию еще десятка школ. Например, к некоторым из них попросту невозможно подъехать, ибо нет дорог. Права граждан принесли в жертву политической целесообразности. Об этом тоже пишут новые известия. На последних муниципальных выборах в селе Хомутине на Челябинской области двоим беспартийным гражданам, выдвинувшим свои кандидатуры, отказали в регистрации, поскольку голосование проходило по партийным спискам. Принципиально беспартийные. Абхазия не хочет отдавать России пляжи, сообщает независимая газета. Москву и Сухум может рассорить проблема неурегулированной собственности. Вот еще интересный заголовочек российской газеты. Прибыли, убыли. Каламбур такой. А говорится в этой публикации о том, что нарушениями в ценообразовании грешит каждая вторая аптека. Таковы результаты проверок Росздравнадзора по данным на начало августа. И Росздравнадзор наказал 920 аптек, которые завышали цены на лекарства. А вот за то, что в московских магазинах подорожала в три раза гречка, об этом сообщают несколько сегодняшних газет, в том числе и «Комсомольская правда». Ну, а в других она и вовсе пропала. Так вот, за это еще пока никого не наказали. Вот такие новости сегодня поднимают газеты.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем или некоторые темы в подробном изложении в программе «Время свободы» с Валерией Шабаевой ровно через час. Рубрика «Региональный репортаж». Сейчас в программе «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев накануне внес в Калининградскую областную думу кандидатуру Николая Цуканова для наделения его полномочиями губернатора региона. На месте главы области Цуканов сменит Георгия Боса, руководившего этим непростым с точки зрения власти регионом с сентября 2005-го. О кандидате на пост губернатора области Николая Цуканова с экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, только на выходных вернувшийся из командировки в Калининград.
Еще 16 августа партия «Единая Россия» предоставила президенту Дмитрию Медведеву список из трех кандидатов на пост губернатора области. В него вошли депутат Государственной думы Юрий Савенко, мэр Калининграда Александр Ярошук и глава Гусейнского района области Николай Цуканов. Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона Георгий Боос, который руководит областью с 2005 года. Это решение объяснил глава Высшего Совета Единой России, спикер Госдумы Борис Грызлов. По его словам, показатели, касающиеся поддержки действующего губернатора, не являются такими, чтобы мы могли бы предложить его кандидатуру для рассмотрения. Конец цитаты. При этом, по словам оппозиционного калининградского политика, организатора антиправительственных митингов Константина Дорожка, рейтинг у Цуканова гораздо ниже, чем у Боса.
Рейтинг у него самый низкий, но отсутствует антирейтинг. Если мы, допустим, говорим, что у губернатора Боса самый высокий рейтинг среди вообще, наверное, всех губернаторов России, там у него рейтинг, по-моему, за 40, но у него и антирейтинг очень высокий. У Цуканова самый маленький рейтинг, но антирейтинга нет пока. Я думаю, что партия власти, когда решила, что не будет давать людям право выбирать руководителя региона, со своей стороны сделала большую ошибку. Ведь назначение губернатора, а не выборы, да, само понятие назначения, оно уже априори вызывает у людей отторжение. Он говорит, а я не выбирал. Теперь второй аспект. Если бы люди выбрали губернатора самостоятельно, то, по сути, они бы и несли какую-то моральную ответственность за то, что они его выбрали. Партия большинства, назначая нам губернаторов, по сути, должна понимать, что всю ответственность она берет таким образом на себя. Если президент назначил нам губернатора, то и отвечай, пожалуйста, ведь мы его не выбирали. А потом возникает вопрос, а что ж они орут-то на митингах на своих, что «Единая Россия» им не нравится? Послушайте, «Единая Россия» нам создает эти условия, лишив нас права выбора вообще, как такового.
Снятие с должности Георгия Боса политологи и эксперты связывают с тем, что в регионе на протяжении последних 2 лет проходят многотысячные акции протеста. Самая крупная, направленная против политики «Единой России» и правительства Владимира Путина, прошла 30 января прошлого года. В ней приняли участие около 12 тысяч человек, и выступили они под лозунгом «Боса и Путина в отставку». Последний антиправительственный митинг прошел 21 августа, на котором организаторы призвали калининградцев не голосовать на предстоящих думских выборах за партию власти. Говорит независимый депутат областной думы Соломон Гинзбург.
Нетрудно было спрогнозировать предложение для согласования законодательному собранию имени Николая Цуканова в связи с тем, что он недавно возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Учитывая, что в регионе к этой партии относятся, мягко говоря, с большой прохладцей, видимо, в Москве решили подчеркнуть, что все-таки будет по-нашему и партийный вождь возглавит регион. Какой прогноз? Если ранний Цуканов будет вести себя как поздний Бос, то есть вступит после известных зимних митингов в диалог с обществом, сохранит институты совещательные, в том числе и политический консультативный совет, я думаю, что диалог возможен и он просто необходим. Ежели он откажется от такого диалога и будет ориентироваться только на тех, кто громко аплодирует и заглядывает ему в рот, ну, мне кажется, ему позавидовать будет тяжело, потому что в Калининграде живут люди гордые. Степень патернализма у нас в области, на мой взгляд, ниже, чем в среднем по России, даже чем в столичных городах. Поэтому, я надеюсь, Николай Цуканов сохранит эти институты и сохранит вот этот камертон диалога с оппозицией, что будет только на пользу нашему региону.
Ситуацию комментирует политолог Александр Кынев.
Именно господин Цуканов из 3 кандидатов, которые были в списке, рекомендованным Генсоветом «Единой России», был наиболее близким кандидатом, входящему губернатору. То есть в этом смысле можно сказать, что уходит сам Боос, но, по сути дела, остается человек, который в регионе многими воспринимался как его любимец. Для команды Бооса, наверное, это лучший вариант из оставшихся, скажем так, потому что и Ирашух – это совсем другая региональная элитная группа, бывший мэр Калининграда Союз, тоже имел сложные отношения с Боосом. Так что в этом смысле, по сути дела, Цезарь сам показал, что вот уход Бооса был вынужденным, а как бы основная его команда, возможно, даже и останется.
Говорил политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». В Рязанской области последний из пострадавших от природных пожаров президентом России Дмитрием Медведевым снят режим чрезвычайной ситуации. Об обстановке в области расскажет наш корреспондент Борис Маркин и поговорим о том, Что же происходит в Подмосковье, где режим чрезвычайной ситуации был снят еще в пятницу? Почему губернатор области говорит, что на региональном уровне режим ЧС сохраняется до середины сентября? Российский фильм в программе Монреальского кинофестиваля. Расскажем об этом и продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире. Сегодня мы спрашиваем вас, что, на ваш взгляд, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит книга о первом российском президенте.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.